Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы очищения храма. Сегодня шестая часть. В пятой части мы закончили на послании Ефесянам 5, стихи 25 и 26, где речь идет об очищении водой Слова Божьего. Еще раз коротко возвращаюсь к посланию Ефесянам 5, стих 8, о котором мы говорили в пятой части нашей темы. В первом очищении храма мы видели, как читаем в послании Ефесянам 5, стих 8, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света». В этом стихе Святой Дух показывает нам мощнейшее изменение, полнейшее изменение нашего положения. Мы были однажды тьмой и ожидали Божьего суда. Тьма, которая раньше господствовала, была не по Божьей воле, не Его намерением. Поэтому Он послал нам Своего Сына, Господа Иисуса, как нашего Спасителя, который сделал все для того, что теперь изменено наше положение. Теперь сказано «Вы свет в Господе». Ведь не сказано «Вы имеете свет», сказано «Вы свет в Господе», как и Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея 5, стих 14. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Свет изгоняет тьму, как написано в послании к Колоссянам 1, стих 13, что мы не находимся больше под властью тьмы. Читаю этот стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Никто из людей не может собственной силой освободиться от власти тьмы, но Господь Иисус осуществил полный и совершенный перевод из тьмы в Божий свет в том, что осуществил рождение свыше. Поэтому все люди, которые уже не находятся под властью тьмы, погибнуть не могут. Это стало возможным на основании перевода Иисуса, как читаем в Евангелии от Иоанна 10, стих 28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». В соответствии с посланием Ефесянам 2, стих 3, «Мы все были чадами Божьего гнева». Читая этот стих, «между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. А теперь мы стали детьми света или детьми Божьими, как читаем в послании Римлянам 8, стих 16. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Этот факт твердо засвидетельствован тем, что каждое отдельное дитя Божие имеет свидетельство Святого Духа. Вновь спасенный человек не должен сначала пройти контроль на предмет спасения. А когда произошло спасение, то не должно было также осуществиться одновременно совершенством. Итак, если спасение осуществлено, то Святой Дух свидетельствует нашему Духу, что мы являемся детьми Божьими. В принципе, это свидетельство следует принимать на основании сообщения Слова Божьего. Так написано. А затем следует мощнейшее высказывание в послании Римлянам 8, стих 1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. все мы, то есть все дети Божии, которые находятся во Христе Иисусе в отношении нашего положения, но не в отношении нашего хождения, настолько изменены, что со стороны Бога нам нет ныне никакого осуждения. Но не скажи никто, что мы не придаем нашему хождению никакого значения, потому что мы очень часто ставим в центр внимания наше положение. Но если здесь вам предельно ясно, то и хождение будет, соответственно, выглядеть иначе. Если Слово Божие является нашим твердым фундаментом, то и сатане не удастся вести с нами легкую игру. Тогда мы можем сказать, вот здесь в Библии ясно написано, что со стороны Иисуса мне нет никакого осуждения. Если мы надеемся на Слово Божие и доверяем Ему, то исчезнут многие нужды. А по причине недостающих познаний среди детей Божьих существует много нужды. Далее, в первом послании Иоанна 3:9 Слово Божие говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь предельно ясно сказано, что рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И это самое славное, что каждое дитя Божие навеки имеет в себе через рождение свыше или через духовное рождение Божье семя. Об этом Божьем семени Святой Дух сообщает нам через апостола Петра в первом послании Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Мы все физически родились от тленного семени мужа, а Божье невидимое семя является нетленным, является вечным, потому что оно является частицей вечного Бога. В подтверждение сообщению в первом послании Иоанна 3:9 прочтем еще сообщение в Евангелии от Иоанна 3:5. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Все эти мощные изменения заложены в наше положение. Следовательно, на основании сообщения Слова Божьего о нашем рождении свыше мы являемся частью Бога. Поэтому эта часть Бога в нас, которая называется новым творением Бога, имеет абсолютную Божию чистоту и не связана с грехом. Поэтому о рожденном свыше человеке читаем в первом послании Иоанна 3:9, «И он не может грешить, потому что рожден от Бога». В этих трех выше упомянутых местах Писания мы видим что-то совершенно новое, совершенно новый пункт в Библии. А именно, как бы плоть человека не была развращена, но посредством рождения свыше Бог может вложить в нашу плоть что-то новое, что мы в себе носим. Хотя это новое имеет свое жилище в плоти, но оно никогда больше не будет осквернено. И не потому, что в нашем хождении мы не оскверняемся. Единственное, в отношении нового духовного творения сказано «не может грешить». О том, что наша плоть продолжает грешить и после рождения свыше, однозначно вытекает из первого послания Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. ученик Иисуса Иоанн знал, конечно, что его духовные дети, те люди, которые через него покаялись, грешат. Поэтому он и обращается к ним в этом послании, чтобы они с покаянием шли к Господу Иисусу. Но сотворить в нашей развращенной плоти новое творение, которое, как и Бог, грешить не может, это может только Бог. Все, что имеет человек, связано с развращением или с гибелью, или используется нами не в соответствии с Божьей волей. Но новое творение не может быть развращено, не может погибнуть, потому что оно постоянно свято и чисто. И если это новое творение имеет в нас свое жилище, то это жилище называется Божьим храмом. В духе все дети Божьи являются теперь жилищем Бога. Поэтому напоминаю вам еще раз сообщение из Евангелия от Иоанна 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Как каждое отдельное дитя Божие является частью Бога, так и каждое поместное собрание является частью Церкви Иисуса, является частью тела Иисуса. Но почему, как сообщает нам Святой Дух во втором Паралипоменон 6, стих 1, Бог желает обитать во мгле? Почему? Читаю этот стих. «Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». Во время Соломона истинное жилище Бога еще не было открыто. Хотя израильтяне совершили по заданию Бога мощное изменение от прежнего жилища Бога ко храму, но Бог показывает, что и в этом храме еще не все открыто в отношении конечной цели Бога. Хотя храм Соломона является мощным храмом, но Бог еще не полностью открылся. Тело Бога лишь тогда было открыто, когда Господь Иисус в Своей личности представил Божий храм, а мы, как часть Его тела, в Иисусе. Похожее направление мы имеем в Исходе 19, стих 9, где Бог говорит Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Чтобы говорить с Моисеем, Бог пришел к нему в густом облаке. Для народа Бог был еще скрыт, но он пришел, чтобы говорить с Моисеем и иметь с ним общение, чтобы народ верил. Однако сегодня Бог не приходит больше скрыто, потому что Он дал нам свет, который Он вселил в каждое дитя Божие. И теперь Он говорит с каждым дитем Божьим через Свое Слово. В Ветхом Завете Бог говорил Моисею, который, в свою очередь, должен был говорить священникам или непосредственно народу. Мы, то есть все дети Божии, находимся в общении с Ним. Об этом мы читаем в послании Евреям 12, стих 25. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, то есть евреи, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Этим говорящим и действующим всегда является Господь Иисус. Вследствие нашего спасения мы принадлежим к Божьему народу, к Церкви Иисуса, и с точки зрения нового творения не запятнаны. Все необходимое для нового рождения имеется налицо при покаянии. Поэтому каждое дитя Божие является совершенным, но при этом наше хождение остается несовершенным. Время нашей жизни до покаяния, до спасения отмечено грехом, а наше хождение сформировано этим грехом. Благо тому, кто в раннем детстве пришел к Господу Иисусу, как читаем уже в Псалме 118, стих 9, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Хотя с точки зрения спасения для тех, которые позднее пришли к Господу Иисусу, оно не хуже, потому что Иисус остается тем же Спасителем. Но те, которые раньше передают свою жизнь Иисусу, оказываются в лучшем положении в отношении охраны. На протяжении нашей жизни, в течение которой мы ходили в этом мире без Господа Иисуса, мы получили отпечаток привычек нашей плоти, а теперь мы обратимся к воде для нашего очищения. Слово Божье дано нам для очищения наших сердец. Мы не можем очищаться посредством определенных бичеваний собственной плоти или различными тренировками тела, как это в свое время безуспешно испытал Мартин Лютер. Ибо в послании Ефесянам 5, стих 26, мы выше уже читали, чтобы освятить ее, свою церковь, очистив банею водною посредством слова. В этом очищении речь идет не о грехах, которые очищаются кровью Иисуса, а через общение посредством воды слова оно дает нам свет. Оно ставит в свет такие вещи, которые без познания Слова Божьего мы, естественно, не видели бы. Слово Божье имеет в отношении нашей жизни иные мысли, чем мы о себе думаем. Поэтому оно очищает нас от ложных мыслей, очищает от заблуждений. Оно открывает нам наше осквернение, связанное с нашим хождением, и очищает от этого осквернения. Прекрасный пример мы видим в омовении Иисусом ног учеников в Евангелии от Иоанна 13, стихи 9 и 10 читаем. Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Мое очищение не зависит от того, сколько мест Писания я могу вам перечислить, в которых говорится об очищении. В Библии не сказано: кто много читает Слово Божие, тот много очищается. Нет-нет, речь идет не о механическом следовании за Иисусом. Но и нельзя также сказать, что все это наоборот. Такие мысли многократно обременяют детей Божьих. «Этот брат столько знает в Слове Божьем, против него я совсем маленький огонек». В этом мы видим мельницу размышлений врага. Наше очищение является не механическим очищением, но духовным процессом. Мы любим Слово Божье, поэтому имеем с ним общение и, как следствие, очищаемся. Именно для этого оно нам дано, чтобы те вещи, которые Господь Иисус ставит в свет, были через общение со Словом освящены, очищены и удалены. Для этого дано нам Слово Божье. Для этого мы имеем в Слове указания об очищении, которые мы не можем сами выработать. Слово Божье не дано нам для того, чтобы совершать осуждения или предъявлять обвинения, потому что Бог не желает нас подавлять или угнетать. Никогда И ни в коем случае, если у кого-то возникают такие мысли, то именем Господа Иисуса от них следует отказываться. Это негативные побуждения и чувства, которые исходят не от Господа Иисуса, исходят не из Его источника. Поэтому возникает вопрос, что же исходит от Господа Иисуса? В Евангелии от Иоанна 19, стих 34 мы читаем об этом следующее. «Но один из воинов копьем пронзил ему, то есть Иисусу, ребра, и тотчас истекла кровь и вода». В пятой части данной темы мы занимались с вами очищением кровью Иисуса. А в сегодняшней части в основном занимаемся очищением водой Слова Божьего. А в Иоанна 19:34 мы видим, что Господь Иисус является источником нашего очищения. «И тотчас истекла кровь и вода». Никто из людей не может в этом вопросе упрекнуть Господа Иисуса. Как кровь, так и вода даны нам со времени Голгофы для нашего очищения. А теперь посмотрим, как это выглядит практически. Обратим для этого наш взор на событие, которое происходило у колодца Иакова, где Господь Иисус встретился с самаритянкой и попросил у нее воды попить. Иоанна 4, стих 7. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды». Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Иисус не сказал, «В конце концов, мне хочется глоток воды». В своем обращении к этой женщине он хотел оказать ей помощь в ее духовном положении. Хорошо, что она ответила на его обращение и не ушла просто от него. Так и в нашей жизни часто бывает, когда Слово Божие обращается к нам. Затем читаем в стихе 10 этой же главы. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Здесь Иисус говорит о себе, но эта женщина не знала, кто Он есть. Живая вода, о которой он говорит, есть Иисус Христос. Но на предложение Иисуса дать ей живую воду, она ответила и говорит в стихе 15 этой же главы. «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И он дал ей эту воду. Разве Иисус не дал? Хотя он и предложил эту воду в другом представлении, но она просит, и он дал ей слово, которое открывает скрытые детали ее жизни для упрека или для осуждения. Нет, ни в коем образе. Слова Иисуса к этой женщине приносят свет в ее жизнь к изменению. Иисус открывает вещи, чтобы провести полное очищение. И если в этом месте мы бросим короткий взгляд на Голгофу, то можем сказать, там все нам дано. Очищающее слово было в наличии. Общение с его словом произвело в этой женщине изменение. Ибо после общения с его словом мы читаем что-то очень интересное в стихе 28 этой же главы. «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям». «Женщина оставила водонос свой» — это значит, что она оставляет старое, ибо то время прошло, когда она строила свою жизнь на этой материальной воде. Через свое слово Господь Иисус сделал возможным, чтобы она могла свидетельствовать, о чем читаем в стихе 29 главы 4. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Через свое слово Господь Иисус вызвал в этой женщине изменения, вскрыл грехи и совершил очищение. Общение с Его словом привело эту женщину к сильнейшему изменению. Почему Иисус сказал этой женщине ее истинное состояние? Единственно для прощения ее грехов и очищения от них. Заметим себе, что все нечистое должно быть очищено. Никто и ничто, кроме Слова Божьего, не раскрывает нечистоту для последующего очищения. Для этого Святой Дух дал нам в Писании такое место, как послание Галатам, 5 стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия или соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. И в общении Иисуса с этой женщиной Он не только желает процесс очищения, но и совершает этой женщине очищение. Обратимся еще к одному месту Писания, которое приводит нас к размышлению. В Евангелии от Иоанна 15, стих 3 читаем. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». По отношению этого текста возникают сразу же вопросы. И что это теперь значит? Но это слово не приводит к разногласию и неразберихе. В Евангелии от Иоанна 15 Господь Иисус говорит прежде всего о виноградной лозе и говорит о плоде. Многие верующие толкуют это место Писания таким образом, что ученики Иисуса были уже рождены свыше. Высказывание Иисуса «Вы уже очищены через Слово» означает, что чистота учеников обоснована в Слове Божьем, но не на основании выполнения нами определенных дел. Следующий вопрос гласит, значит ли это, что ученики не нуждаются в очищении храма? Нет, этого нельзя сказать. Это значит, что Слово Божие способствует очищению, и сказано оно нам Господом Иисусом из прошедшего времени. Это не значит и не сказано, что Иисус сказал это по отношению к спасенным. Но это значит, что все слова Иисуса даны для нас. Это произошло со стороны Господа Иисуса. Он дал нам эти слова, а общение с Его Словом является основой. И то, чему способствовало и способствует очищение через Господа Иисуса, осуществилось по отношению к каждому дитя Божьему. А теперь я всех вас спрашиваю, сколько из сказанных Господом Иисусом слов вы приняли? Но так как мы имеем Слово Божие, поэтому возникают сразу разногласия, несоответствия, каким путем осуществляется восприятие? Через Его Слово, ибо вода является решающим фактором для очищения. Он говорит к нам через свое слово. Поэтому здесь возникает приглашение или призыв. Не отклоните его слово. Примите Иисуса. Он говорит к вам из любви. Его слова являются словами восстановления, словами мира, словами исцеления и способствующими очищению. Через воду, которую мы находим на Голгофском кресте, слова Иисуса и сегодня в полном объеме здесь. И там, где мы не уходим, не избегаем Его слова, осуществляется очищением, ибо на основании послания Ефесянам 5 стих 26 совершенно ясно видно, что Иисус способствует этому. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в русском переводе в этом стихе совершенно верно написано «очистив». Это прошедшее время, это уже свершилось. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.